Удобные исторические теории. Простые, стройные, известные каждому со школы. Будут опровергнуты. Забытая история.
На часах 15.05, у микрофона Владимир Карпов, с нами Глеб Носовский, математик, доцент механико-математического факультета МГУ, соавтор концепции «Новая хронология». Здравствуйте, Глеб Владимирович.
Здравствуйте.
Сегодня, я так понимаю, мы продолжим разговор о Куликовской битве. Я напомню, неделю назад у нас уже этот вопрос поднимался, тогда больше дискуссия шла о том, где же все-таки это сражение состоялось. На территории ли современной Тульской области или в Москве? Согласно новой хронологии, Глеб Владимирович настаивает на этом, все-таки Куликовская битва состоялась в Москве, по вашему
мнению. Да, данным. Совершенно верно.
Да.
И я хотел бы сегодня вкратце рассказать нашу реконструкцию Куликовской битвы, как все происходило в Москве. В прошлый раз я очень об этом сказал мельком, а сегодня все-таки хочу подробно сказать, тем более, что москвичам, я думаю, это будет очень интересно, и радио у нас говорит Москва здесь. Так вот, согласно новой хронологии, согласно нашему открытию места Куликовской битвы, и согласно летописям, а Куликовская битва очень подробно описана в летописях, и, в частности, очень подробно описана в знаменитом лицевом летописном своде, где не только она описана, но и красочно изображена на многочисленных иллюстрациях. Так вот, и, кстати, сегодня можно этот летописный лицевой свод почитать, потому что несколько лет назад издательство «Актион» издало факсимильное издание лицевого свода. Я напоминаю, что лицевой летописный свод – это грандиозное издание, грандиозный труд по истории, содержит в себе там десятки тысяч страниц, десятки тысяч иллюстраций прекрасных. Значит, лежал он был написан для царского двора, лежал очень долго в архивах, там у различных людей, у историков, потом снова в архивы переходил и так далее, и так далее. Вот историки так до настоящего времени и не удосужились издать лицевой летописный свод. Многие другие летописи были изданы. Вот полное собрание русских летописей издавалось с начала XIX века. Вот сейчас уже сколько, почти 200 лет прошло. Так вот, лицевой летописный свод, главное летописное сочинение по мировой и русской истории, там библейская история, мировая история, русская история, так и не был издан, пока там, стараниями некоторых людей от историков далеких, значит, она не была издана. Так что вот можно сегодня познакомиться. Это ценнейший источник по русской истории. Считается, что он написан был в XVI веке, но согласно новой хронологии, это 17 век. Тем не менее, из того, что сегодня есть, это древнейший и наиболее полный источник по русской истории. Поэтому желающим ознакомиться с Куликовской битвой по летописям, вот я, так сказать, советую просто открыть этот соответствующий том лицевого летописного свода и почитать, что там написано. Вот. А я расскажу, как это все происходило с точки зрения нашей реконструкции, новой хронологии в Москве.
Так.
Так вот, значит, дело происходило следующим образом. Войска Дмитрия Донского собрались в Коломенском и двинулись в сторону поля битвы, которое предполагалось, ну, может быть, уже было назначено, а может быть и нет, но оказалось оно, в конце концов, на слиянии Москвы-реки, то есть Дона. Кстати, небольшое отступление. В одном из летописных сказаний там княжна Мария стоит на московских забралах и говорит, ну, то есть на московских укреплениях, и говорит: «О, Дон, Дон, быстрая река, принеси ко мне моего любимого». То есть это к тому, что я в прошлый раз еще говорил, что Дон — это река вообще. И в частности, в летописях Москва-река в некоторых названа прямо Доном. Так вот, значит, войска Дмитрия Донского собирались в Коломенском, а войска Мамая шли примерно по Волгоградской дороге, нынешнее Волгоградское шоссе, вот недаром в Царицыне, ныне Волгоград, находится знаменитый Мамаев курган. Видимо, это не случайно, потому что они шли именно оттуда и находились по другую сторону Москва-реки. То есть Коломенское — это правый берег, а те шли с левой стороны от Москва-реки, не у самого берега, и как раз находились на, где-то в Кузьминках. В летописи это сказано Кузьминогать. Это болотистое место, сегодня так и называется Кузьминки. Значит, войска Мамая продолжали движение к полю битвы, находясь на правильном берегу реки, им не надо было переходить реку, а войска Дмитрия Донского направились тоже к этому месту, но с другой стороны Москва-реки, и по дороге, значит, они направились на котел, это Котельники, речка Козловка, до сих пор существует в Москве, дальше они прошли, значит, еще выше по течению, и где-то возле Крымского брода они пересекли Москва-реку. Это была переправа, тоже подробно описанная в летописи. Кстати, еще до этого была выставлена застава на реке Чуре на Михайлове. Там некий Фома Коцебей, воин Дмитрия Донского, стоял на этой заставе, на заставе у реки Чуры на Михайлове, и видел некое видение, это тоже подробно описано в летописях, и именно по дороге в Москве, именно по дороге у войск, находится речка Чура, которая впадает в Москву-реку, и рядом там очень много михайловских переулков, то есть сегодня, а раньше, значит, было село Михайлово. То есть, опять-таки, идеальное совпадение с тем, что написано в летописях. Ну, так вот, они добрались до Крымского брода, примерно в этом месте пересекли Москву-реку и устроили большой смотр, тоже описано подробно в летописях, смотр на девичьем поле, как говорится в летописях, и действительно, перейдя реку, переправившись через реку, войска Дмитрия Донского должны были оказаться на Девичьем поле. Сегодня там Новодевичий монастырь, это такая большая излучина Москвы-реки, называлась она Девичье поле, до сих пор там Девичьи переулки есть, это старое название этого места — Девичье поле. Сегодня остался Новодевичий монастырь там. Вот. Ну, после этого войска Дмитрия Донского направились в сторону того места, где сегодня стоит Кремль. По нашей реконструкции никакого Кремля там еще не было. Это был Боровицкий холм, заросший лесом. И, собственно, ставка Дмитрия Донского и находилась либо вот где-то недалеко от Кремля. Ну, приблизительно на Лубянской площади. Приблизительно. Вот. А войска Мамая подошли прямо к Красному холму. Это сегодня находится на нем метро Таганская, Таганская площадь. Она находится на Красном холме. Это так и называется этот холм. И внизу Краснохолмская набережная под ним находится. И, значит, ставка Мамая, соответственно, была на Красном холме, то есть там, где сегодня Таганская площадь. То есть Дмитрий Донской стоял на Лубянской площади, а Мамай на Таганской площади. Их разделяла речка Яуза, которая в летописях описана как Непрядва. Ну, хотя, конечно, названия Яуза и Непрядва не созвучны, но, тем не менее, по сути, они означают одно и то же, поскольку Непрядва — это непрядывающая, то есть находящаяся в каких-то ограничениях речка, а Яуза — это как узник, тот, кто находится в оковах, в ограничениях. Значит, это просто перевод. Ну, другое слово, означающее то же самое. Так вот, речка Непрядва, то есть Яуза, разделяла два войска, и утром когда была битва, с раннего утра, битва не начиналась, поскольку войска Мамая должны были перейти Яузу, чтобы попасть на поле битвы. Потому что поле Дмитрий Донской находился своими войсками с той стороны, где поле. Да? Он стоял прямо на краю поля и обследовал это поле перед битвой. А войска Мамая стояли на другой стороне и не имели возможности обследовать поле. Они решительно перешли реку и бросились в наступление. Но уже это было, когда солнце летопись пишет, когда солнце стояло высоко. Это, кстати, подробно нарисовано в летописном своде. Можете посмотреть там. Прямо так, как это и есть в Москве. Значит, еще очень важная деталь – это засада Владимира Андреевича, которая находилась в скрытом месте, но прямо возле поля боя. И действительно, если смотреть со стороны Лубянской площади на Таганскую площадь, то есть со стороны ставки Дмитрия Донского на ставку Мамая, то с левой стороны находится тоже такой высокий холм, возвышение, южным склоном спускающийся к полю битвы, вот кулишком. И этот южный поросший склон, всегда там были сады, там старосадские переулки и церковь Владимира Андреевича в садах на вершине. Это действительно удобное место, где спрятать засаду. С одной стороны, совсем рядом с полем боя, с другой стороны, на возвышении и в густых зарослях. То есть ее было с одной стороны не видно, с другой стороны, она быстро могла очень спуститься на поле боя. Так вот, мамаевцы, перейдя реку, решительно вступили в бой. Передовой полк Дмитрия Донского, как известно, был полностью вырублен и продвинулись, если сейчас по московским улицам, это они шли от Яузских ворот по улице Солянка. Ну, конечно, улицы тогда не было, но по направлению этой улицы Солянка в сторону нынешней Славянской площади. Там, кстати, еще одна речка протекала в этом месте. Она сейчас в трубе. Угу. Это болотистое было такое довольно сырое место. Вот. И вырезав передовой полк Дмитрия Донского, они оказались как раз вот под боком у вот этой засады, которая сверху находилась. И она ударила по войскам Мамая и, значит, их уничтожила. Такой, а затем прижала к Москве-реке и к Яузе и потопила. Ну, а часть бежала вниз по Москве-реке, там от Таганского холма кто не переправился или кто смог исчезнуть с поля боя, их там дальше преследовали. Так вот, понятно, что действительно вот грамотная очень расстановка сил, грамотная засада, все очень грамотно воспользовались, но тем не менее, вот в летописях эта победа описана как чудо, как mm-hmm. чудо, и в лицевом летописном своде описана как чудо, и, в общем-то, она, как верили современники, была достигнута путем вот, помощи неких небесных сил. И само избиение мамаевцев описывается как некое, не просто вот мечом их порубили, а там описывается, что небесные всадники, там Борис и Глеб, на них напали, и их, они погибли под раскаленными камнями и раскаленными небесными стрелами. Это вот подчеркивается в летописях. И, кроме того, мы знаем, что в победе на Куликовом поле очень большое участие принимал Сергий Радонежский. И Дмитрий Донской перед тем, как победить, перед тем, как вступить в сражение, он на самом деле колебался, как известно, потому что войска Мамая значительно превосходили по силе и численности, и по профессионализму войска Дмитрия Донского. Он колебался, и, собственно, вот накануне битвы пришел к Сергию Радонежскому, и тот вручил ему некое оружие, считая, что крест, и сказал, что вот тебе оружие, сим, ты победишь, и двух своих иноков, Пересвета и Ослябе, героев Куликовской битвы, и вот тогда Дмитрий Донской, он уверился в своем успехе и принял решение действительно сражаться. Кстати, в летописях сказано, что у Мамая тоже ведь была разведка, и Мамаю доносили, что Дмитрий Донской что-то имеет такое против тебя, так что ты постерегись. На что Мамай ответил, ну, с такими силами, как у меня, чего мне остерегаться? Победа очевидна. И вот спрашивается, что Дмитрий Донской вот вручил такое, что Сергий Радонежский такой вручил Мамаю, ой, прошу прощения, Дмитрию Донскому, чтобы, что обеспечило ему победу над многократно превосходящими силами противника. И вот на самом деле это может показаться там неожиданным и странным, но тем не менее. Вот на самом деле битва 1380 года, она известна и в западных источниках.
Да, там очень лаконично описывают, но там есть, да.
Там описывают не то, что лаконично, а сверхлаконично. Они говорят, что была некая битва между венецианцами и генуэзцами. Кстати, вспомним, что генуэзцы участвовали в Куликовской битве. Вот они даже не знают, где эта битва была. Вот некая битва между условными венецианцами и условными генуэзцами. Кстати, венецианцы или венеды, это так называли славян в Западной Европе. Не надо думать, что это относится вот к той Венеции, которая сегодня. Венды, венеды, вот, это славяне. Так вот, была некая битва, на которой впервые были применены пушки. И вот это мнение, оно выражено в западных источниках 17-18 века. Если, конечно, вы посмотрите 19 век, там будет многоэтажное рассуждение о том, что пушки были и там применены, и давно уже и там изобретены.
Я, кстати, в западных источниках подобного описания не встречал, что, про огнестрельное оружие.
Потому что, наверное, вы считали 19 век. Вот и еще одно отступление. Если вы придете в библиотеку, скажем, в ту же публичную библиотеку историческую, вы увидите, что... и зайдете в читальный зал. Вы увидите, что люди там читают с упоением историческую литературу 19 века. А книги 17-18 века лежат в отдельном хранилище, и там почти никого нет. Значит, если мы хотим разобраться в истории, то мы должны обратиться к источникам, которые как можно ближе к происходящим событиям. Поэтому всегда, опять-таки, совет, если хотите в чем-то разобраться, то прежде всего смотрите наиболее ранние источники, которые доступны, а для нас доступны наиболее ранние, это 17-18 век. Так вот, источники 17-18 века, например, хронограф Стратимана, переведенный на русский язык, например, знаменитая французская энциклопедия Дидро и Доламбера, кстати, тоже. Вот и тот, и другой источник, излагая историю огнестрельного оружия, начинается с некой загадочной битвы 1380 года, значит, которая... Они толком не знают, где и как происходило, но вот на ней впервые были применены пушки. Это твердое мнение западных европейцев 17-18 века. Подчеркиваю, 19 я не рассматриваю. Значит, там уже много чего нагородили. Так вот, ну, откройте, кстати, это энциклопедия французская Дидро и Доламбера, известная, первая энциклопедия вообще, она есть сегодня в электронном виде, просто откройте раздел «Канон», «Пушка», ну, там, кстати, сначала про церковные каноны большой раздел, а в конце вот про канон, в смысле «Пушка», там все написано, вот, а хронограф Стратимана тоже, он у нас на сайте выложен, русский перевод, там тоже это написано. Так вот, кто изобрел пушки? Некий, как сегодня говорят, Бартоломей Шварц. Ну, значит, напоминаю слова Морозова, который сказал, что если вы хотите разобраться в истории, то все имена надо переводить на тот язык, на котором вы говорите. Поэтому, потому что старые имена – это не ярлыки, которые мы сегодня привыкли, и которые мы сегодня привыкли произносить там именно так, как кто-то произносит. На самом деле это были осмысленные, очень часто осмысленные слова, и они переводились. Кстати, на русский язык переводились имена даже еще и в 18-м, еще фон Визин переводил. Например, Браун переводили как Чернов. Вот известный такой был Джером Гарсей, его по-русски называли Еремей Ульянов и так далее. То есть вообще обычай не переводить имена, это тоже достаточно поздний обычай, который возник там в конце 18 века. Ну так вот, если мы скажем по-русски, то это будет Варфоломей Черный или Варфоломей Чернец. Вот некий Варфоломей Черный или Варфоломей Чернец изобрел пушки, которые были впервые применены на некой загадочной битве 1380 года. Это, еще раз повторяю, такое общераспространенное мнение среди западноевропейских историков 17-18 века. Ну, мы знаем, какая битва была в 1380 году. Это вот Куликовская битва. И в новой хронологии, поскольку она приобретает гораздо большее значение и является не только русской такой битвой, важной для нас, а важной для всего мира. Ну, об этом я чуть-чуть, может, скажу, но вообще это для этого надо знать нашу реконструкцию. Ну, вот из нашей реконструкции следует, что Куликовская битва – это крупнейшая битва мировой истории, поэтому, конечно, Западная Европа тоже о ней должна была знать. И вот это глухое упоминание авторов 17-18 века о том, что некий Варфоломей Чернец изобрел пушки, и вот в этой битве они были 1370 года использованы. Ну, а потом, кстати, говорится, что вот, а через несколько лет они попали в Англию, а потом в 16 веке их стали делать уже из железа, там из металла и так далее, и так далее. А потом уже в конце 17-го испанцы усовершенствовали, поэтому новые пушки называются испанскими, кстати говоря. Сюда уходит корнями мнение о том, что в Испании изобрели порох. И так далее. Значит, но вот первые пушки, они на самом деле были деревянными. И это известно. Кстати, деревянные пушки использовались аж до 18 века в тех местах, где... И даже в 19-м я как-то был в Македонии, и там видел фотографии деревянной пушки, которые македонцы сделали для борьбы с турками. Это вообще конец 19 века. Деревянные пушки есть в западных музеях, их можно найти. Они, значит, брался дубовый ствол, и из него, значит, дубы, я напоминаю, имеют особенность, из них вылетает серединка, она такая средняя часть, такая сердцевина дуба, она обрастает таким рыхлым слоем, и из дубов делают, например, трубы деревянные для погребов. Известно, вот, деревянные трубы делают из дуба, потому что вот естественным образом из него вылетает серединка. Так вот, первые пушки, когда порох еще был не такой сильный, делали и из дерева, поэтому это было чудесное древо, на самом деле, вот так, если по-русски сказать, это было чудесное древо. Кстати, заметьте, именно чудесное древо, крест — это тоже ведь древо, это тоже название креста. Возможно, и в этом и была путаница, когда Сергий Радонежский вручил некое оружие, христианское древо его, кстати, называли. Он вручил некое христианское древо. Считается, что это крест. Христианское древо Дмитрию Донскому, и тот победил. Но христианское древо можно было понимать и как первую пушку. Потому что, еще раз повторяю, первые пушки делались из дерева. И вот, как написано в энциклопедии Дидро и Д'Аламбера, только в 16 веке в Англии придумали там делать из металла. Так вот, какая картина возникает? Ну, а черный Варфоломей или чернец Варфоломей, ну, тут, я думаю, каждый сразу вспомнит, что Сергия Радонежского звали именно Варфоломей. Это его имя. Сергий – это имя иноческое, а его родное имя – Варфоломей. И пока он не был иноком, он был чернецом, и его называли чернец Варфоломей. Поэтому, когда мы слышим о том, что некий чернец Варфоломей изобрел пушки, которые были впервые в истории применены на битве некой 1380 года, а с другой стороны мы знаем, что на величайшей битве 1380 года Сергий Радонежский вручил некое христианское древо Дмитрию Донскому, которое позволило победить. А с третьей стороны мы видим летописное описание некого чуда, там, огненных камней и огненных стрел, летящих с неба и уничтожающих войска Мамая. Ну, из этого мы делаем вывод, что, скорее всего, конечно, порох был изобретен именно чернецом Варфоломеем, как и говорят немцы, но только они никак не могут указать, где этот Бартоломей Шварц или чернец Варфоломей жил, где он вообще изобрел, как он изобрел. Существует множество разных версий. Его называют, кстати, вот тут вот у меня даже перечислено, Бертольда Шварца называли и греком, и датчанином, и ютландцем, и жителем там Уэльса, и Кельна. и так далее, и так далее. Никто не знает точно в Западной Европе, где он жил, где он совершил свое изобретение. Ему поставили памятники там в каких-то городах, но они спорят. Нет никаких известий и сведений о нем. Вот, поэтому как бы наша реконструкция, что касается того, почему была достигнута победа, она говорит о том, что благодаря изобретению пороха и пушек, еще деревянных, Сергием Радонежским, и благодаря первому применению этого оружия на Куликовской битве в 1380 году, ну вот...
Хорошо. Я напомню нашим слушателям, с нами Глеб Носовский, математик, доцент механико-математического факультета МГУ, соавтор концепции «Новая хронология». К вопросам по прослушанному докладу Глеба Владимировича мы вернемся уже после информационного выпуска. Сейчас расстанемся на время новостей, а после этого продолжим.
Хорошо.
Забытая история.
15 часов 37 почти минут. В эфире программа «Забытая история». У микрофона Владимир Карпов. С нами Глеб Носовский, математик, доцент механико-математического факультета МГУ, соавтор концепции «Новая хронология». Сегодня мы продолжаем разбор Куликовской битвы. Если неделю назад больше разбирали место того, где это происходило, сегодня больше о содержательной части этого сражения. Так вот, это я слушателям, которые продолжают с вами спорить относительно того, где же все-таки битва прошла. Теперь уже несколько вопросов, которые касаются содержания. Ну, например, если оттолкнуться от западных источников, там, в частности, практически во всех из них упоминаются литовцы, которые после битвы пришли и все у русских, значит, отобрали. Все богатые трофеи, которые русские забрали у татар. А литовцы вообще ни при чем, согласно вашей теории?
Ну, какие источники смотря? Еще раз повторяю, что наиболее основательным источником по Куликовской битве является лицевой летописный свод. А разных сведений, известий, слухов и так далее об этом миллион было, как и о любом событии. Крупное событие всегда обрастает огромным количеством слухов, тем более, что эти слухи со временем еще и размножаются. Поэтому чем крупнее событие, тем больше о нем разных известий, в том числе и противоречивых. И вот, изучая историю, мы знаем, что самые крупные события, они больше всего дали дубликатов в истории. Вот наша история, на самом деле, это огромный мешок таких отражений, дубликатов искаженных с точки зрения новой хронологии. Огромный мешок таких искаженных, отрывочных, правильных, неправильных, полуправильных, размноженных многократно рассказов о достаточно небольшом количестве событий. Достаточно небольшом. И вот новая хронология, она и позволяет упорядочить вот весь этот огромный и такой хаотичный материал, который сегодня можно почерпнуть из нашей истории, и понять, какие основные события лежали в основе всего этого, и, собственно, какова была их подлинная суть. Потому что без путеводной нити, без понимания общей обстановки исторической, и вот без этого можно поверить любым сведениям и совершенно неправильно возвести в разряд правильных и наоборот. Вообще, я хочу еще раз сказать, в чем наша разница и в чем наше сходство с историками. Значит, разница наша в разной хронологии. А сходство в том, что коль скоро хронология установлена, дальше и мы, и они читаем одни и те же источники, и делаем из них выводы, основанные вот на той концепции, которая заранее заложена. У нас
здесь
она
Куликовская
одна,
битва,
а у них
она
другая.
Особняком стоит, потому что по хронологии здесь как раз с официальной историей вы совпадаете.
Правильно. Хронология Куликовской битвы, она, мы не оспариваем ее хронологию. Вот, но это точка. Поймите, значит, а вокруг-то обстановка мировая в это время совершенно разная была, согласно нашей новой хронологии, согласно исторической версии. Поэтому, согласно исторической версии, можно строить разные предположения там о литовцах, которые что-то у кого-то украли. А согласно новой хронологии, там совершенно другая картина получается.
Хорошо. А почему вы не воспринимаете слова о чуде, которые могут встречаться в различных летописаниях, как или просто очень популярную историю о чуде, то есть если побеждают, то благодаря вмешательству высших сил. А почему не воспринимаете это как какую-то метафору, как приукрашение, а склонны полагать, что эта речь пойдет об огнестрельном оружии?
Ну, в данном случае это просто один из показателей, значит, для того, чтобы поверить или не поверить серьезности высказывания о том, что произошло чудо, нужны какие-то другие данные. Вот в данном случае остальные данные складываются так, что мы этому склонны верить, а в других случаях нет. Естественно, это любой рассказ о чуде может быть и как преувеличением, так и отражением некого реального события. Но в данном случае, согласно нашей реконструкции, согласно новой хронологии, значит, вероятнее всего, это отражение подлинных событий.
Существует довольно подробное описание поединка Пересвета и Челубея, но при этом столь подробно не описано применение огнестрельного оружия. Вас это не смущает?
Применение огнестрельного оружия описано очень подробно. Еще раз, откройте лицевой свод, и вы увидите, как это оно описано. Да, оно описано в таких...
В абстрактных.
В абстрактных, но ведь и источник 17 века. И уже многое к тому времени было забыто, и история уже к тому времени была новая написана. Так что это просто уже остатки прежних знаний. Это же не источник, не свидетельство очевидцев. Это надо понимать. Но очень ярко звучит вот именно эта струя о чудесной победе. Но далеко не во всех битвах она так ярко звучит. Не надо думать, что там очень много битв описано в русской истории в лицевом своде. Не надо думать, что там в каждой битве прям такое чудо. Нет, это исключительно.
Ровно через 100 лет после Куликовской битвы, я не знаю, кстати, про стояние на Угре, что там думает новая хронология, у вас есть описание этого
события? Да, у нас есть про стояние на Угре очень подробно, но я боюсь, что я сейчас не способен.
Нет, там просто уже, в принципе, никто не скрывает и описывает применение огнестрельного оружия.
Ну, конечно, да, конечно.
Почему тогда имеет смысл на Куликовом поле все это скрывать или описывать это абстрактно?
Нет, потому что это было первое применение. Первое. Поэтому, ведь поймите, почему были побеждены войска Мамая? Потому что они были испуганы. Потому что известно, что человек, который никогда не видел и не слышал огнестрельного оружия, как только слышит его, тут же воспринимает это как... помощь Бога противнику и сдается. Ведь помните, как там казаки с винтовками приходили, и целые племена им сдавались? Как испанцы приходили с огнестрельным оружием в Южную Америку, и им сдавались там целые достаточно большие отряды, которые, ну, если бы не испугались, расстреляли бы их просто стрелами, и все. Потому что соотношение численности было такое, что тех было очень мало, а этих много. Не успели бы они даже с помощью своих мушкетов их всех перебить. Перебили бы, конечно, те. Но, услышав выстрелы из огнестрельного оружия, впервые услышав, значит, они тут же падали на землю в страхе. Это естественное чувство человека, впервые увидевшего и услышавшего огнестрельное оружие. И именно это подействовало на мамаевцев. Они, собственно, сами эти пушки, конечно, они были слабенькие достаточно тогда, и вряд ли, если бы те не испугались, победа была бы достигнута. Это просто испуг.
Но передовой полк все же посекли.
Да, передовой полк посекли. Передовой полк посекли и вышли как раз на позицию, откуда их могли расстрелять.
А, то есть, да. Согласно вашей тактике, и стратегии была следующая: заманить, а после этого,
да,
значит,
да.
Расстреливать. Хорошо, сейчас я буду подключать уже аудиторию. Напомню, телефон прямого эфира 8495-7373-948, смс плюс 7925-888-948. Наш твиттер «Собака говорит МСК» и сайт «говоритмосква.ру». Перед тем, как будем принимать звонки, и я буду зачитывать вопросы наших слушателей. Значение Куликовской битвы. Вот, про это отдельно хотите поговорить?
Я хочу поговорить отдельно. Вот я, может быть, там отвечу несколько вопросов. Если останется время, ну, наверное, не останется, потому что это вопрос очень серьезный и очень большой.
Хорошо, давайте тогда вопрос. 7373948, слушаем вас внимательно. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Да, здравствуйте. Дмитрий Люберцев. Вы знаете, ну, интересно, конечно, так вот подумать, немножко переворачивать сознание, но вот мне такой вопрос, если... Я не так давно прочитал книгу Чехословака Акунина «Бог и шельма», такое как художественное произведение, как билетристика, но там описывается именно вот применение на Куликовском поле именно пушек. Вот что-нибудь можно сказать, мы историю сказать, читал ли я эту книгу и насколько это вообще вот может совпадать?
Ну, известно, спасибо, да, в нескольких лет все говорится о применении пушек на Куликовом поле. Просто историки не понимают, что это было первое применение. А то, что они там применялись, это действительно известно.
Еще один вопрос. 7373948. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Я вот, знаете, что хотел спросить? Дмитрий, Москва. Да, мне кажется, что использование пушек, это было последнее, что, наверное, все войска уже погибли. Ну, первый эшелон как бы выбили. И ничего не оставалось просто больше уже применить. Как бы, получается, в этом и чудо и состоит.
Ну, вот если вопрос. Бы у противника тоже были пушки, они бы испугались этих пушек. Значит, еще раз, в чем чудо-то? Именно в первом применении огнестрельного оружия. Все, после того, как оно первый раз было применено, оно уже такого воздействия не оказывало, и пушки там у всех появились. Это именно первое применение. Вот почему Сергий Радонежский все это держал в строжайшем секрете. Я еще раз напомню, что разведка у Мамая работала, и ему доносили, что что-то готовится со стороны противника, но что неизвестно, но что-то очень грозное. Вот. Но он не придал этому значения, потому что действительно его войска превосходили многократно по силе. И это были профессиональные. Вот если все-таки к нашей реконструкции возвратиться, которую я сейчас не рассказываю, но тем не менее, вот из нее там возьму. Значит, войска Мамая — это были профессиональные войска империи, не знавшие поражений, там победившие в огромном количестве битв. Войска Дмитрия Донского — это было ополчение. У него там был всего один профессиональный отряд. Поэтому исход в обычном раскладе... как об исходе речи идти не могла.
Хорошо, 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, скажите, вот всем этим господам, Фоменко, Носовским и же с ними, не надоело своей фантазии помойной выливать на головы доверчивых слушателей?
Принимается. Можете отвечать, можете не отвечать. Вопроса нет. Надоело, не надоело. 7373948,
слушаем. Ну, это, знаете, базарная какая-то ругань, сам дурак.
Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Добрый день. Валерий, Москва. Если можно, несколько слов все-таки о соотношениях потерь и о численности армии и тех, и других.
Хорошо, принимается. Об этом чуть-чуть упоминали на прошлой неделе.
Да, это очень интересный вопрос. Очень интересный вопрос. Ну, конечно, битва была давно, и точное соотношение потерь мы уже вычислить вряд ли сможем. Но согласно летописям, Дмитрий Донской 8 дней стоял на поле Куликовом и хоронил убитых. Это описано в летописях, причем очень подробно об этом говорится. И действительно, как я говорил в прошлый раз, в Москве огромное количество древних костей 14 века, скорее всего, от Куликовской битвы. Можно было бы, конечно, начать археологические раскопки и оценить количество этих костей, и тогда можно оценить количество погибших. Это все вполне доступная задача, но ее просто никто не выполняет. И я все-таки хочу, хотя на ругань отвечать нельзя, вот предыдущему человеку, задавшему вопрос, там, не надоели ли нам, там, что-то плохое делать, я хочу ответить следующее. Вот историки, они никак не могут переучиться. Они все себя представляют как представители власти, которым не нужно доказывать свою правоту, а за спиной которых стоит некая власть, которая их правоту доказывает. Ну, типа, если кто-то помнит, научного коммунизма или истории партии. Не нужно было историкам партии или научным коммунистам доказывать свою правоту. Они обладали абсолютной истиной, потому что за их спиной стояла сила, которая эту правоту утверждала. Но история у нас отделена от государства. Вот церковь отделена от государства, она это понимает. А история отделена от государства, она этого почему-то не понимает. И все еще им кажется, что они имеют сертификат на абсолютную истину. И пытаются вот так разговаривать со всеми, кто с ними не согласен. Вот вы выливаете помои. Вы... Вот обратите внимание на то, как историки реагируют на наши исследования. Это, в общем, вот такая вот ругань, непонимание того, да как кто-то смеет открыть рот, если мы тут что-то сказали.
Но это у вас взаимно, Глеб Владимирович.
Вот. Нет, нет, мы все-таки... как ученые, мы понимаем, что мы можем ошибиться. И мы не говорим, что мы имеем право и сертификат на абсолютную истину. Просто если мы ошибаемся, мы хотим понять, в чем наша ошибка. И любой ученый готов признать свою ошибку, но он хочет разобрать ее.
У вас расхождение настолько существенно с официальной историей, что даже дискуссии не получается.
Это правда, но мы никогда не позволяем себе историков оскорблять. Вот какими-то вот такими оскорбительными, базарными словами. И все-таки я обращаюсь к историкам с просьбой. Понятно, что у нас разные позиции, понятно, что мы не можем там согласиться, но давайте друг друга не оскорблять. Давайте понимать, что у других людей может быть другое мнение. Может быть правильное, может быть неправильное. Это не повод для оскорблений.
7373948, слушаем вас. Да, Алексей.
Добрый день, это Фром. Да. У меня вот какой вопрос. Значит, поскольку исторические данные, они очень часто нами воспринимаются на таком субъективном фоне, то, естественно, встает вопрос критериев оценки, маркеров. Известно, что человечество очень наблюдательно к небу. Всякие вспышки новых звезд, всякие лунные, солнечные затмения. Вот по этим датам достаточно легко высчитать, ну, астрономия, наука точная, да, достаточно легко высчитать те или иные, так сказать, даты происхождения тех или иных событий. Скажите, пожалуйста, у вас есть ссылки какие-нибудь вот в привязке к этому, так сказать, параметру?
Спасибо. Очень хороший вопрос. Прекрасно. Ну, единственное, что понятно, что наш книг мы не читали, а так ваша мысль совершенно правильная. Значит, у нас в новой хронологии одно из важнейших направлений — это астрономические датировки. У нас... много, не только несколько, а много книг написано на тему астрономических датировок. То, что вы говорите, астрономия наука точная, это правильно. Но данные не всегда точные, понимаете? Наука-то точная, а данные не всегда точные. И вот я тут в первых выступлениях как раз пытался подробно объяснить, в чем сложность, которая существует в применении астрономии к истории. Что там есть ситуации устойчивые и неустойчивые. Что одни и те же астрономические данные могут дать устойчивый ответ с помощью точных астрономических методов, а другие астрономические данные могут неустойчивый ответ дать, который, точность которого на самом деле огромная, и он ни о чем не говорит. То есть это просто сложная, естественно, научная дисциплина, а так, конечно, если датировка получена астрономическими методами, это точная научная датировка, и таких в новой хронологии очень много.
Проблема в том, что так или иначе всегда приходится возвращаться к источникам, где описываются те или иные события, включая астрономические, и вот здесь опять начинаются расхождения с официальной историей у новой хронологии, поскольку у историков своя трактовка описанных событий, у вас своя. Так получается.
Нет, немножко не совсем так, потому что мы подходим как математики к информации, мы подходим к этим источникам как к зашумленной информации. С точки зрения математики. Это информация, в которую могли быть внесены ошибки. В каких-то случаях эти ошибки могут быть исправлены, в каких-то случаях не могут. Если они могут быть исправлены, мы исправляем. Историки, как люди, лишенные, естественно, научного образования, они подходят, у них какой метод? Читаем источники, думаем, сравниваем, полагаем. Они подходят к этим источникам, описывающим именно астрономические события, я о них говорю, просто как к обычным историческим источникам. Они говорят, ну вот, написал хронист это, может быть, он ошибся, а может быть, не ошибся, а может, он преувеличил. Понимаете, это не естественно научный подход. Мы всегда допускаем, что хронист ошибся. Это всегда допускается, что он ошибся. Значит, и вероятность ошибки его всегда не равна нулю. Но дело в том, вот так же, как, еще раз, вот вы разговариваете по сотовому телефону с кем-то, со своим там собеседником, вы слышите его голос. Вы знаете, сколько ошибок на самом деле находится в канале связи, по которому проходит этот голос? Огромное количество ошибок. Однако они отфильтровываются, и вы слышите голос чисто. Если бы вы как историк к этому делу подошли, вывод,
что мы никогда бы, люди никогда бы не смогли создать сотового телефона, потому что там полно ошибок, они бы сказали, что, видите, вот ошибки, ошибки, как мы можем восстановить? Восстанавливается, вот. И вопрос, когда можно восстановить, а когда нельзя, это научный вопрос и достаточно сложный. Поэтому благодарю за вопрос, вопрос очень правильный, отсылаю к нашим книгам, «Небесный календарь древних», «Новая хронология Египта», «Древние зодиаки Египта и Европы», «Египетские, русские, итальянские зодиаки», «Ватикан», есть такая еще книга у нас «Звезды свидетельствуют» из семитомника, «Датировка Альмагеста» по собственным движениям звезд. Там именно астрономические датировки очень подробно изложены.
7373948, слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день, Владимир.
Да, да, Олег.
Вы знаете, у меня такой вопрос. Вот историки древние еще мира рассказывают, что чудеса, которые происходили при рождении его спасителя нашего Христа, что они подтверждаются именно научно. Вот как исход, допустим, евреев из Египта, как при распятии Христа землетрясения, страшные затмения были. Они подтверждаются ведь это исторически или как, или научно? Ведь я знаю, что...
Хорошо, это... принимается. Это отдельная большая тема.
Ну, ну это большая тема отдельная. Но я скажу так, что в новой хронологии то, что написано в Евангелиях и в церковных источниках, в большей степени подтверждается, чем в исторической. И я, может быть, об этом скажу подробнее
в другой, может быть,
в следующий раз, да.
Хорошо, давайте еще. 7373948, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, да, в эфире, пожалуйста.
Скажите, пожалуйста, в каком именно году пересекается официальная хронология и новая хронология вот вашего гостя?
Принимается.
Какого года, можно сказать, они идут параллельно?
Спасибо.
Приблизительно с 1613 года, то есть с начала 17 века, после конца Великой смуты.
До этого все постоянное
восхождение. Ну, разница, естественно, накапливается, но до этого могут быть существенные... Ну, может быть разница. Вот я ответил на ваш вопрос. Точка пересечения – начала 17 века.
А как совпало Куликово поле? Вот, Куликовская битва как совпало?
Ну, вот совпало. Совпало. Мы не знаем, как она совпала. Это результат? Мы же...
Хорошо. Хорошо, давайте еще один звонок успеем. 7373948, слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Сергей.
Да, Сергей.
Обратиться, скажу, в гости хочу. Вот вы говорите, Великая смута была в России, да? А когда она началась? Как вы думаете? Она началась со времен крещения Руси, когда нам еврейскую религию навязали.
Прекрасно. Понимаете?
Ну, прекрасно. Значит... Вот на эту тему существует очень много предрассудков. Вот один из них вы только что выразили. На самом деле, в этих предрассудках, они, я не хочу сказать, что они полностью ни на чем не основаны. И просто вот, нет, у них есть некое основание. Основанием этих предрассудков является неправильное понимание истории. Вот. В новой хронологии, когда неправильное понимание истории меняется на правильное, то вот ответы на все ваши вопросы, они и возникают естественно. Но, к сожалению, сейчас я не могу об этом рассказывать, отсылаю к нашим книгам. Может быть, как-нибудь на какой-нибудь передаче я расскажу нашу реконструкцию, и тогда просто вот этих вопросов не возникает.
У вас все складывается. В качестве... скажем так, завершение нашей программы. В следующий раз вы планируете уже о значении Куликовской битвы рассказывать, я правильно понимаю?
Ну, в следующий раз, наверное, будет Андрей Владимирович рассказывать про татаро-монгольское нашествие.
А, то есть...
Да, вот. Угу. А через раз я буду рассказывать, но я пока еще не решил, о чем рассказывать.
Не, я просто пытаюсь понять, в Куликовской
если будут вопросы...
вы поставили точку?
Нет, конечно, нет. Просто для того, чтобы объяснить значение Куликовской битвы в новой хронологии, мне придется предварительно рассказать достаточно большой кусок нашей реконструкции. Это вот нельзя просто так рассказать, это будет просто непонятно. Поэтому, чтобы продолжить разговор о Куликовской битве, нужно достаточно большое вступление.
Хорошо. Но, слушайте, у нас остается буквально 20 секунд, даже меньше, поэтому благодарю вас за участие в нашей сегодняшней программе, Глеб Владимирович. Никаких иных вопросов мы уже принять не успеем.
Я благодарю вас, и мне очень приятно здесь выступать. Вот книжка «Крещение Руси», показываю слушателям. Это как раз книга, где описано значение Куликовской битвы, вот о котором я, может, когда-нибудь расскажу.
Спасибо. С нами был Глеб Носовский, математик, доцент механико-математического факультета МГУ, соавтор концепции «Новая хронология».
Забытая история.